Глава первая. Очередной раз в своем сне Джилл бежала недостаточно быстро. Это был все тот же сон, который мучил ее каждый день с тех пор, как почти вся их команда погибла во время очередного задания, той затяжной июльской ночью. Тогда только несколько жителей города пострадали из-за секретных испытаний Амбреллы, а администрация Старс была еще не полностью подкуплена. Тогда она была еще достаточно наивна, чтобы подумать, что люди поверят в их историю. Во сне она и еще несколько выживших, Крис, Барри и Ребекка, ждали помощи, стоя на вертолетной площадке секретной лаборатории, изнуренные, утомленные, раненые и обеспокоенные тем, что здание, в котором они находились, может вскоре самоуничтожиться. Приближался рассвет. Свет первых лучей проникал сквозь деревья, окружающие особняк Спенсера. Тишину нарушил звук приближающегося вертолета. Шесть членов отряда специального тактического и спасательного подразделения «Старс» уже были убиты нечеловеческими существами, которые бродили в округе. И если Брэд не приземлится как можно быстрее, то выживших не останется вовсе. Крис и Барри махали руками, показывая Брэду, что нужно торопиться. Джилл посмотрела на часы. Ошеломленная, она пыталась хоть что-то понять, осознать, что же произошло. Фармацевтическая корпорация «Амбрелла», одна из крупнейших компаний «Ракун-Сити», обеспечивала процветание города и являлась основной силой корпоративного мира. Она тайно создала монстров под видом исследований биологического оружия. И эта игра с огнем закончилась печально для них же самих. Но теперь это не имело значения. Сейчас нужно было выбираться отсюда. «У нас есть 3, максимум 4 минуты!» Грохот! Джилл повернулась и увидела глыбы бетона и асфальта, разлетающиеся в северо-западном углу посадочной площадки. Из-за зубчатых, острых краев образовавшейся дыры показался гигантский коготь и... Бледный, огромный, неповоротливый на первый взгляд монстр, которого она и Барри пытались убить в лаборатории. Тиран выпрыгнул на вертолетную площадку. Он беспрепятственно поднялся с земли и двинулся в их сторону. Это было чудовище в 2,5 метра высотой. Когда-то, возможно, оно было человеком. Его правая рука выглядела вполне обычно, а левая была огромной хитиновой гроздью когтей. Лицо тирана было чудовищно изменено. Губы исчезли, так что теперь казалось, что он скалится на людей через рваную красную плоть. На его голом, бесполом теле вместо сердца выступала толстая кровавая опухоль, мерцающая мокрым блеском снаружи грудной клетки. Крис прицелился прямо в пульсирующую мышцу и выстрелил. Очередь из 5 9-миллиметровых патронов пронзила его отвратительную плоть, но тиран даже не замедлил движение. Барри крикнул, чтобы все рассредоточились, и они бросились в рассыпную. Джилл оттащила Ребекку за руку. Грохот от выстрелов револьвера Барри калибра 357 раздался позади них. В воздухе над их головами кружил вертолет, и Джилл чувствовала, как убегают секунды. Девушке показалось, что взрыв уже гремит под ее ногами. Она и Ребекка схватили оружие и начали стрелять. Джилл отчаянно продолжала нажимать на курок, когда увидела, что монстр накинулся на Барри и повалил его на землю. Она потянулась за новым магазином, а чудовище бросилось на Криса, который отстреливался и в ужасе кричал: «Почему он не умирает?» Сверху раздался крик, и что-то выбросили из вертолета. Туда побежал Крис. Джилл ничего не видела вокруг себя. Ничего за исключением того, что теперь монстр, которому, как казалось, не причиняли никакого вреда попадавшие в него пули, заметил ее и Ребекку. Джилл развернулась и побежала. Ребекка последовала ее примеру. Но Джилл знала, что чудовище гналось именно за ней. Лицо девушки было вписано в его память. Джилл бежала, бежала, и вдруг увидела, что нет никакого вертолета, никакого особняка. Вокруг были одни лишь деревья. В мертвой тишине раздавались только звуки ее шагов и учащенное дыхание. Кровь приливала к вискам. Монстр, безмолвный и ужасный, безжалостный, как сама смерть, тихо крался позади нее. Крис, Барри, Ребекка и даже Брэд — все были мертвы. Джилл была в этом уверена. Все, кроме нее. И пока она бежала, она видела позади себя тень тирана, тянувшуюся к ней, накрывающую ее. Его коготь со свистом распорол воздух, пронзил ее тело. «Нет, нет!» Джилл открыла глаза. На губах застыло последнее слово, раздавшееся в тишине комнаты. Это был не крик, а слабый, сдержанный стон обреченной женщины, находящейся во власти ночного кошмара, от которого она не могла избавиться. «Коей я и являюсь. В конечном итоге все мы бежали слишком медленно». Глубоко дыша, Джилл лежала в кровати. Она вытащила руку из-под подушки, где находилась заряженная беретта. Все время держать при себе оружие вошло у нее в привычку, о которой она ничуть не жалела. «Тем не менее оружие бесполезно против ночного кошмара», — пробормотала она, садясь. Уже несколько дней Джилл разговаривала сама с собой. Иногда ей даже казалось, что только это и спасало ее от сумасшествия. Серый свет, проникающий в комнату через жалюзи, отбрасывал тень на небольшую спальню. Цифровые часы все еще работали. Она должна была радоваться, что батарейка до сих пор была в рабочем состоянии. Но было уже очень поздно, около 3 часов дня. Она проспала почти 6 часов, самое большее время за последние 3 дня. Но даже во сне Джилл не могла остановить давящее на нее с новой силой чувство вины. Она не должна была лежать здесь, она должна была сделать гораздо больше, чтобы найти тех, кто еще не был заражен. «Ты не сможешь никому помочь, если сама упадешь духом, а те, кому ты помогла...» Ей не следовало сейчас об этом думать. Когда этим утром она наконец добралась до окраин города, после 48 бессонных часов поиска и помощи, она столкнулась лицом к лицу с жестокой реальностью, тем, что произошло в Ракун-Сити. Город был безвозвратно, всецело поглощен Т-вирусом и какими-то его разновидностями. Все стали такими, как ученые в особняке, как тиран. Джилл закрыла глаза, думая о том, что произошло и что все это значит. В уме ясно выстраивалась цепочка событий, вся, кроме последнего звена. Брэд Уикерс, пилот отряда «Альфа Старс», выбросил из вертолета ракетницу, а Крис уничтожил тирана, преследовавшего ее. Все они эвакуировались вовремя, но не в этом дело. Им повезло, что они остались в живых, но спаслись не все члены экипажа. «Это не наша ошибка», — подумала со злостью Джилл. Ей хотелось в это верить больше всего на свете. «Никто не стал нас слушать. Ни головной офис, ни Айронс, ни пресса. Если бы они только выслушали... Если бы только поверили!» Странно, все произошло 6 дней назад, а оказалось, с тех пор прошли годы. Городские власти и местные газеты с наслаждением глумились над репутацией Старс. 6 убитых, бесконечные фантастические рассказы о секретной лаборатории, о монстрах и зомби, о тайных заговорах Амбреллы. Старс были осмеяны и временно отстранены от дел. Но самое страшное, никто ничего не сделал, чтобы остановить распространение вируса. Много всего произошло за предыдущие недели. Они раскрыли правду о Старс, о том, что Umbrella, технически White Umbrella, подразделение, ответственное за исследования в области биологического оружия, повсеместно подкупало или шантажировало людей, занимающих ключевые позиции в организации, чтобы беспрепятственно продолжать исследования. Они также выяснили, что Umbrella платила нескольким членам Ракунского муниципального совета, вследствие чего и имела возможность проводить больше исследований и опытов. Их поиски сведений о Тренте, незнакомце, друге Старс, с которым ей довелось иметь дело незадолго до трагической миссии, ни к чему не привели. Но зато им удалось выяснить много интересного о Байронсе. Оказалось, что он арестовывался по подозрению в изнасиловании. Люди из Umbrella знали об этом и все же всячески помогали ему избежать наказания. Но самым тяжелым оказалось то, что их команда была вынуждена разделиться, принимать нелегкие решения по поводу того, что необходимо было сделать и насколько сами они ответственны за происходящее. Слабая улыбка скользнула по лицу Джилл. Одна единственная вещь, которая радовала девушку во всем этом, заключалась в том, что в конце концов ее друзья уцелели. Ребекка Чемберс присоединилась к немногочисленной группе диссидентов Старс, которые после отставки проверяли наличие других лабораторий Umbrella. Брэд Виккерс, верный своей трусливой натуре, скрылся из города, чтобы избежать мести Umbrella. Крис Редфилд уже находился в Европе, наблюдая за руководством компании и ожидая, когда к нему присоединятся Ребекка, Барри Бертон и Джилл, которая собиралась завершить свое расследование по делу местных отделений Umbrella перед тем, как присоединиться к остальным. Вот только 5 дней назад в Ракун-Сити произошло нечто ужасное, и это все еще продолжало происходить. Распространяться, распускаться, как ядовитый цветок. Единственной надеждой было ожидание того, что кто-нибудь извне заметит, что случилось в городе. Когда в газетах сообщили о первых 5 преступлениях, никто даже и не подумал связать их с историями Старс, об особняке Спенсера. Несколько человек подверглись нападению в конце весны и начале лета. Несомненно, это работа какого-то убийцы-психопата. РПД поймает его, глазом моргнуть не успеете. Все это происходило, пока Ракунское полицейское управление не поставило заслоны на дорогах по приказу Umbrella. Только тогда люди стали обращать внимание на странные события в городе. Джилл не понимала, как им удалось не пропускать в Ракун-Сити людей. Но, тем не менее, это было сделано. Никакая информация в город больше не поступала. Все внешние связи были устранены. Ракун-Сити оказался отрезан от внешнего мира. Жители, пытавшиеся покинуть город, немедленно высылались обратно, без объяснения причин. Сейчас все это казалось просто нереальным. В первые же часы, как только Джилл узнала о нападениях, о блокадах, она направилась в здание полицейского департамента, чтобы увидеться и поговорить с Айронсом, но он отказал ей в приеме. Джилл знала, что некоторые рядовые офицеры, возможно, прислушаются к ней, что не все были такими, как Айронс. Но даже с такой натурой, готовые бороться, они были не готовы признать и принять правду. И можно ли их винить? Офицеры, послушайте, Umbrella, компания, несущая ответственность за развитие и процветание нашего города, проводит эксперименты на своей же собственной территории. Они вскормили и вырастили чудовищ в секретных лабораториях. Затем ввели им нечто, что сделало их невероятно сильными и жестокими, Когда люди подвергаются воздействию этого вещества, они становятся зомби, это в лучшем случае. Вскормленные плотью, безумные, они не чувствуют боли и стараются съесть других людей. Они не мертвы, но очень близки к этому. Поэтому давайте сотрудничать, хорошо? Давайте поедем туда и начнем расстреливать безоружных граждан на улицах, ваших друзей и соседей, потому что если мы не сделаем этого, то можем стать следующими. Джилл вздохнула, сидя на краю кровати. Она могла попытаться тактично рассказать свою историю, но независимо от того, как хорошо Джилл сформулировала бы ее, даже самой девушке она казалась безумной. Конечно, они бы не поверили ей, ни при свете дня под защитой униформы. Это могло произойти не раньше наступления темноты, когда начались крики. Тогда было 25 сентября, сегодня 28. Вся полиция давно мертва. Последние выстрелы она слышала вчера, прошлой ночью. Она предполагала, что это могли быть выжившие, но теперь это было уже неважно. Ракун-Сити был мертв, по нему расхаживали лишь зараженные вирусом монстры в поисках очередных жертв. Все дни слились для нее в один, без сна и с непрекращающимся чувством тревоги. После того, как полиция была уничтожена, все свое время Джилл проводила в поисках выживших, бесконечными часами бродя по переулкам, стуча в двери, за которыми еще могли прятаться люди. Она нашла несколько десятков человек, и с помощью некоторых из них ей удалось отвезти всех в безопасное место, школу, которую они забаррикадировали. Джилл удостоверилась, что люди в безопасности, и отправилась на поиски остальных. Она больше никого не нашла. И в то утро, когда Джилл вернулась в школу, девушка не хотела об этом думать, но какой-то голос внутри нее говорил, что она должна, что она не может позволить себе забыть. Этим утром она вновь пошла туда, и теперь там не было уже и баррикад. Их разрушили зомби, или, возможно, снес кто-то, увидевший в толпе пожирателей плоти своего брата, дядю или дочь. Кто-то, посчитавший, что спасет жизнь любимого человека, не понимая, что уже слишком поздно. В этом здании произошло массовое убийство. Оно напоминало скотобойню. Воздух наполнился зловонным запахом. Стены были сплошь заляпаны кровью. Джилл была близка к полному отчаянию, уставшая как никогда, не способная видеть что-то, кроме тел тех счастливчиков, которые умерли до того, как вирус развился в них. Она ходила из одной пустой комнаты в другую, находя лишь тела умерших людей, которые часами ранее кричали о помощи, которые несколько часов назад с облегчением плакали при виде ее. Амбрелла не спасла, не защитила никого, а горожане, которых, как Джилл считала, она отвела в безопасное место, около 70 мужчин, женщин и детей, погибли. Она не помнила, как добралась домой. Джилл не могла нормально думать, ее глаза заполнялись слезами. Произошла величайшая трагедия, едва постижимая. Это должны были предотвратить. Это вина Амбреллы. Джилл достала берету из-под подушки, впервые позволяя себе сполна прочувствовать все, что натворила Амбрелла. Последние несколько дней все эмоции она держала при себе, потому что вокруг нее были люди, которых нужно было вести, которым была нужна помощь. Ей было не до личных переживаний. А сейчас... Она была готова покинуть Ракун-Сити и показать мерзавцам, устроившим все это, то, что она чувствовала, что ей пришлось пережить. Они забрали у нее надежду, но запретить ей выжить было не в их силах. Джилл зарядила оружие и стиснула зубы. Жажда мести переполняла ее. Пришло время уходить.